Новости дилетанта.
В Будапеште строители, ремонтировавшие ветхий дом, случайно обнаружили огромный архив жертв Холокоста. В одной из квартир за стенкой, как оказалось, находился тайник, а в нем лежали без малого 6 тысяч формуляров, заполненных венгерскими евреями. Там же были обнаружены десятки писем и дневники нескольких человек, чьи имена ранее не были известны. Что любопытно, сам дом расположен в центре Будапешта. Власти Венгрии уже назвали находку исторической, а не уверенной. Уверены, что архив поможет прояснить судьбу сотен, а может быть даже тысяч венгерских евреев, которые считались пропавшими без вести. Теперь Министерство культуры и полиция Будапешта ищут родственников людей, заполнявших формуляры. Останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии будут переданы правительственной комиссии для организации их похорон. Об этом уже объявил Госархив. Впрочем, передача состоится не раньше, чем будет завершено следствие, а это, как ожидается, произойдет в январе. Ранее стало известно, что новая экспертиза, проведенная Следственным комитетом, подтвердила подлинность останков Николая II и его жены Александры Федоровны. Цесаревич Алексей и великая княжна Мария не были похоронены со остальными членами царской семьи в 98 году. Их останки обнаружили позже, а первая экспертиза продолжалась слишком долго. Крупный международный скандал разгорается в Великобритании. Группа индийских бизнесменов покусилась на бриллианты из короны Елизаветы II. Предприниматели хотят вернуть их в Индию и намерены судиться с королевским двором. Речь идет в первую очередь о легендарном бриллианте Кохинор, одном из главных сокровищ короны. Бизнесмены считают, что он был незаконно вывезены из Индии в годы колонизации. У двора другая версия. Там заявляют, что драгоценный камень был подарен королеве Виктории в 1850 году после окончания Второй войны между британцами и сикхами. Стоимость бриллианта оценивается в 100 миллионов долларов. При этом, по оценкам ювелиров, его нельзя извлечь из короны, не повредив ее. Власти Польши возобновили поиски полулегендарного нацистского поезда, на котором, как считается, был вывезен золотой запас Третьего Рейха. Золото нацистов польские чиновники и историки ищут уже много лет. Новую надежду им подарила случайная находка. Недалеко от города Вроцлав была обнаружена неизвестная ранее система железнодорожных тоннелей. Есть предположение, что поезд находится именно там. Впрочем, исследователи пока не представляют себе истинных размеров туннелей. Есть вероятность, что они сообщаются с заброшенными подземными железными дорогами в Германии. Это существенно увеличивает вероятность обнаружения поезда. В Брюсселе случайно обнаружили египетскую мумию, пропавшую более 40 лет назад. Тогда неизвестные преступники похитили ее из Королевского музея. Поиски продолжались 10 лет, но результатов так и не дали. Теперь же пропавший экспонат был выставлен на торги в городе Монс. Естественно, мумия не ушла с молотка. Сейчас Лот арестован до выяснения обстоятельств. Бельгийская пресса, однако, пишет о том, что на торги экспонат выставил сын медика, который в 70-е годы проводил исследование мумии с помощью рентгеновских лучей. Именно этот врач, как полагают в музее, и стоял за похищением. По другой версии, он просто не вернул экспонат в хранилище, когда закончил свою работу.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер всем. Очередная программа «Дилетанты», посвященная темам и опирающаяся на темы журнала «Дилетант». Вышел номер в октябре с портретом Клеопатры, вернее, Элизабет Тейлор на обложке. И там много говорится и о разном восприятии женщины, женском восприятии в разные эпохи. Но сегодня мне захотелось очень, чтобы мы, Сергей Шаргунов,
добрый вечер.
Сергей Бунтман, чтобы мы поговорили о женщинах в революции. И в революции нашей, в русской революции, и о разных типах женщин. И поэтому мы пригласили Ирину Игоревну Глебову, историка. Здрасте, Ирина Игоревна. Добрый вечер. Но прежде всего мы послушаем сейчас одну из женщин революции, Надежду Константину Крупскую. Мы послушаем ее небольшой фрагмент ее выступления на съезде колхозном 1935 года, где она как раз говорит о роли женщины в Советском Союзе и чего достигнет. Но она сама скажет, это гораздо лучше, пожалуйста.
Товарищи, в этом году исполняется 25 лет с того времени, как на Международной женской конференции, которая происходила в 1910 году, германская коммунистка Клара Цеткин выдвинула предложение 8 марта сделать днем смотра достижений на международном фронте борьбы за раскрепощение женщин. При власти помещиков и капиталистов, при старом хозяйственном укладе женщина была порабощена. И вот 25 лет идет эта борьба. Вы знаете, как товарищ Ленин передавал, как в своих речах, в своих выступлениях, как подчеркивал он важность борьбы за раскрепощение женщины. Советская власть с первых шагов обеспечила женщине равные права с мужчиной. Но не раз Владимир Ильич говорил о том, что полного раскрепощения женщины можно добиться будет только тогда, когда у нас будет победа коллективизации, победа колхозного строя. И вот, товарищи, вы видите, к этой годовщине, к 25-летию Международного женского дня, мы можем прийти и сказать, в нашей стране Советов под руководством партии мы одержали победу и на фронте раскрепощения женщины, такую победу, которой нет еще в других странах.
Это Надежда Константиновна Крупская в феврале 1935 года. Напоминаю, что у нас в гостях Ирина Глебова. Ирина Игоревна, это один тип женщины революции, женщины в революции. Как можно ли вообще какую-то классификацию сделать? Вот женщины в русской революции? Как-нибудь классифицировать?
Знаете, вот Крупскую как раз сложно вписать типаж, потому что она жена вождя. Угу. Это такая первая леди, ну, в советском варианте. Хотя и ее, наверное, вот куда-то писать можно, потому что пока даже были вожди, у них были жены, которые, тем не менее, играли самостоятельные роли.
Угу. И членов правительства точно так же.
Да-да. Угу. И она, собственно, вот к этой, наверное, когорте относится. Вообще, я бы их вписала в один класс. Это женщины из стана победителей. И в этом смысле это такая, ну, показательная, определяющая, что ли.
Слишком ли общо, потому что вот Крупская, да, она давнишняя жена вождя.
Не родилась победительницей.
Да, то есть она и не за победителя вышла замуж. Это человек, который с ним вместе вот был достаточно долго.
Ссылка, эмиграция.
Жены победителей еще, или это сильно поздно появилось, жены победителей уже такие молодые и новые.
Я даже вот не так хотела бы сказать. Mm-hmm. Это стан победителей. Mm-hmm. Они выиграли. Они выиграли революцию. Они вроде бы все оказались в выигрыше и остались в истории как победители. И действительно там разные были женщины. Вот есть, например, несколько очень обаятельных, очень притягательных женских персонажей. Я бы их так назвала три грации революции, три грации большевистской революции.
Это
Калантай, это
Так, Инесса Арманд.
Это, безусловно, Инесса Арманд.
Лариса Рейснер.
Это, безусловно, Лариса Рейснер. Причем это такие женщины, они в чем-то очень похожи.
Это романтические такие, да, персонажи?
Вот это ошибка. Вот это ошибка. Я бы сказала, это практически женщины. Вот как раз следующий...
Вдохновлял?
Нет, вот следующий как раз тип я бы назвала романтическим. А вот этот тип... Рейснер – это следующее как бы поколение. Вот чем она отличается? Она, собственно, женщина революции в полной мере. Потому что, когда революция началась, ну, ей чуть больше 20 было.
Да.
Когда она умерла, ей было около 30. И вся ее жизнь – это революция. И это, безусловно, такой... Ну, кажется, романтический тип. Она красавица. Она...
Окружена вниманием мужчин.
Абсолютно. Говорил кто-то из друзей, знакомых, что если не каждый второй, то каждый третий оборачивался обязательно на нее. Притягательная женщина. И притягательная... Вот ее сила в этой женской притягательности. И... Тем не менее, она похожа с двумя другими. А они ровесницы. А им к революции ну, чуть больше 45, 47, 46, 47. Но, тем не менее, это один женский тип. Это вот такой тип новой, свободной, вольной женщины. Вот сейчас Надежда Константиновна сказала, что при советской власти...
Раскрепощение.
Да, фронт раскрепощения женщины был создан и достигли больших успехов. А я бы сказала, что при власти помещиков и капиталистов были достигнуты главные успехи на... Только они понимали это как фронт. Вот в этом деле раскрепощения женщин. Этот женский вопрос, он на повестке дня в России, наверное, постоянно, потому что женский вопрос постоянен. Он вот на такой революционной, что ли, повестке дня весь конец 19-го, начало 20-го века.
Даже, потому что это... Последняя треть даже 19-го века. Ведь когда вот начинается и в приформенной России, ну, невероятная роль начинает все больше и больше женщин вот в этом, в этой общественной жизни, где они не могут быть в официальной общественной жизни, не так могут быть. Но вот это не то, что подпольная, какая-то вот такая протестная жизнь, она все время есть.
Причем женщина проявляет себя в гражданской войне по обе линии фронта. Яркие женщины и там, значит, убил. Но с другой стороны, ведь большевики, ну пускай это носило, может быть, формальный характер, одним из первых своих указов сделали женщину гражданской равноправной с мужчиной. Это ведь тоже было, в том числе, сигналом миру.
Но только это февраль. Это февраль. Ну, и вот вы сказали об этой эпохе. Собственно, если говорить в широком смысле о революции, как о каком-то социальном процессе, сложнейшем социальном процессе, который имеет разные измерения, то это вот эпоха с начала 60-х, собственно, с освобождения крестьян, с крестьянской реформы 1861 года, и где-то года до 29-го, до коллективизации. Это эпоха приблизительно 70 лет жизни одного поколения. Это революция и социальная, и экономическая, и революция ментальная, и революция культурная. Это вообще время такой переделки, что ли, России по существу. И все важнейшие вопросы, и вектор вот этой эпохи, он вектор эмансипационный. Вот мне говорят о раскрепощении, я бы говорила об эмансипации. Шла эмансипация, самоэмансипация. И в числе вот вопросов, которые в ходе этой эмансипации возникали, был вопрос женский, который вот в этой именно плоскости развернулся. Как эмансипация, как ну, освобождение женщины, только я бы не говорила вот об освобождении... каком-то снятии оков, что ли. А освобождение женщины превращается в самостоятельную единицу. Она самостоятельный человек, она личность. Она... Это может быть в семье. У нее выделена какая-то личная сфера. Ее чувства, ее эмоции, ее внутренняя жизнь. Это важно. Она не только вот предмет домашнего обихода, она... Ну, человек, она женщина со своими эмоциями, своими желаниями, со своими ну, чувствами. И женщина это в себе открывает, и мужчина ей, в ней это открывает, и это предъявляется обществу. А вот в начале 20 века в революциях это все приобрело политическое измерение, и вот так вот, ну, взрывно, что ли, раскрылось уже в 17 году. И, собственно, от февраля к октябрю.
Да, от февраля к октябрю, но еще несколько раньше, я напоминаю, что у нас в гостях Ирина Глебова, еще несколько раньше, все-таки есть один важный момент. И такой важный момент, мне кажется, вообще женского движения и самоутверждения женского, что женщина не занимается, да, она занимается равноправием женщин, женским вопросом и так далее, но вот самоутверждение... Женщина такой же деятель, вот чего угодно, революции, не революции, которая занимается такими же серьезными вот, и чисто мужскими делами.
И я бы здесь заметил, нет, как раз, так сказать, вспоминая февраль и октябрь, что действительно, февраль – это многотысячные демонстрации женщин с требованиями, и Временное правительство пошло навстречу, и все-таки уже... После Октябрьской революции, 18-й год, когда в Конституции закрепляется официально юридическое равноправие мужчин и женщин. Но это постепенно к этому шло, разумеется.
Да, безусловно, да. Это был процесс вот такого постепенного. Я даже сказала бы, что вот первое такое свободное поколение русской женщины, это даже не жены декабристов, а матери декабристов. Угу. И вот именно поэтому вот такие мальчики, да, вот такие мужчины. А вообще, я бы сказала, что было несколько инструментов, что ли, самоэмансипации женщины. Вот самоэмансипация, это эмансипация женщины, я бы сказала, началась с Петровской ассамблеи. Угу. Причем выход женщины, вот это мужское общество, женщина на виду, женщина на публике, это вот такой, это революция, это выход из теремной жизни, из терема, да, и появление вот потом...
Тогда первая революционерка у нас Софья, вообще-то.
Ну, собственно,
одна из
да.
Первых. Это Софья. Это
ой, ну можно и княгиню Ольгу вспомнить.
Нет, это вот это правильная вещь, потому что Софья, я бы сказала, при дворе появляется женская партия. А вот наша эволюция, она так идет, что в конце 19-го, начале 20-го женская партия появляется в обществе. И действительно, эта партия, ну, партия в смысле общественного какого-то движения, в смысле общественного мнения, состояния, что ли, желания самовыражаться, она вот...
А разным... женский успешный переворот Елизавета?
Нет, не только. Но у вот нас смотрите, сколько у нас женщин было в 18 веке?
Это Бабий век на троне.
Анна Леопольдовна.
Ну, Анна Леопольдовна, давайте
ее так. Ну, кто вы? Ну, конечно, Екатерина.
И это вот...
А вот Екатерина...
Получила такое... Я даже бы вот такую, может быть, вещь привела, даже хронологическую. Был такой очень незначительный император, но по тому времени, которое он занимал на троне, Петр III.
Петр Федорович.
Да.
Но очень интересно.
Да.
Это очень интересно.
Да. Да. И вот чем он, ну, больше всего, пожалуй, неизвестен даже, чем он больше всего неизвестен. Это манифестом о вольности дворянской 762
год. Конечно, это он.
А смотрите, через два года появляется Смольный институт благородных девиц. О чем манифест о вольности дворянской? Государство отпускает это сословие высшее дворянское на волю. Оно его освобождает. Оно, как сказала Надежда Константиновна, раскрепощает при власти помещиков и капиталистов. Как раньше все сословия были крепки государства, так оно их вот раскрепощает. Это первое освобожденное. И оно сразу дает какую-то возможность для такого раскрепощения женщин, а это образование. И, между прочим, вот женский вопрос, говорите, последняя треть XIX века, он в значительной степени связан не с избирательными правами, а вот с этим вот женским образованием. И когда Петр III издал этот манифест, кто-то уже в начале XX века, Нестрова ли, говорил, что на следующий день нужно было освободить крестьян. Иначе нарушалось равновесие вот этой самодержавно-крепостнической системы. А их освободили через 100 лет. Вот началась та эпоха, ну, да, по существу, да, о которой мы
Екатерина
говорим.
Екатерина зашла в такой тупик вот, да, с быстрой реформой, было. И она поняла, что это быстро не делается.
Да, это правда. Так вот, И через 100 лет тоже вопрос о женском образовании, но только о массовом, что ли, женском образовании, разночинном женском образовании. Да. Вот если вернуться...
Курсистка.
Да, 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 это тип. Да, это курсистка. Вот этот тип.
Да, да. Высшие курсы, женские курсы появляются.
72-77 годы это открытие женских, высших женских курсов. Сначала в Москве, потом в Петербурге. Бестужевские курсы знаменитые, Бестужевка, да. Это так. Вот если вернуться к инструментам раскрепощения, я бы сказала, что в XIX веке это бал и салон. А вот ближе к тому времени, о котором мы с вами говорим, это революционный кружок. И мы выходим на третий тип, как раз романтический. Это народоволка, это народница, это... Тот тип, который...
В таком порядке народница, потом народоволк, то есть жертвенность. А, что? Вот жертвенность,
а это,
жертвенность
а-ля
Перовская или...
Засулич.
Или, или жертвенность множества женщин, молодых женщин, которые именно ходили, пошли в народ вместе, и пошли просвещением, занимались и так далее.
А смотрите, везде же есть вот такой самый яркий, который характеризует тип, которым можно, ну, так или иначе упрощенно свести этот тип. И они его символизируют. И в этом смысле это, конечно, и Перовская.
Да.
Это, конечно, и Засулич, это, конечно, и Фигнер. А и та, и другая, они же живы были во время революции. А Фигнер прожила 90 лет. Она в 42-м году умерла в Москве. Они с вот, ровесницей, с Засулич, и Засулич-то умерла в 19-м, но та и другая в России. И та, и другая не могли примириться вот с тем, как разрешилась эта революция, с тем, как вот она раскрепостила Россию. И в очень угнетенном состоянии. И Засулич умерла. А Фигнер, да, она и пыталась сопротивляться. Она и в 20-е годы говорила о... протестовала против вот этих политических репрессий и в 30-е пыталась спасти людей. Но это вот такой романтический, потому что он жертвенный.
Здесь вспоминается и Мария Спиридонова.
Да, вот, это вот такой от народниц к эсерам.
Я хотел подойти, потому что Мария Спиридонова еще и фактически руководитель, ну, части партии, но фактически руководитель политической партии приходит.
Ну, в общем, да, это что ли вот такая...
Левые эсеры.
Да-да-да, да, именно вот.
Женщина нового типа. В том смысле, что... Но там уже было пространство. Там было пространство политики, там была возможность организации политических партий. И это одна из главных российских партий. Вот если для верхушки, что ли, для общества главной партией была партия кадетская... то для низовки, для России крестьянской главная партия была партия эсеров. Да. И в этом смысле Мария Спиридонова это такая тоже одна из центральных фигур русской революции. И в этом смысле тоже у революции женское лицо. Но вот что их объединяет, они жертвовали собой во имя других. И вот в этом... что ли, романтика. Русское общество к этой революции шло очень долго, столетия. И главным вот был вот такой, что ли, вот с чего начался этот путь, как мне представляется, вот с такого нравственного протеста, нравственного вызова самодержавию, вот с такого радищевского, что ли, протеста против несправедливости этого строя.
Но, с другой стороны, это... перебилось, в какой-то момент это стало переходить и в нечаевщину, да, та самая революционная целесообразность.
Но среди женщин...
Нравственный пафос переходит в оправдание насилия.
Ну да, но здесь мы получаем тогда, вот здесь масса вопросов, естественно, о Розалии Землячке.
Да.
Мы получаем беспощадную Розалию Землячку.
Кровавый террорчик. Расстрелы офицеров в Крыму.
А вот это уже не женское лицо революции.
А что это?
Ну, это за пределами понимание. Это сегодня я вот сказала, что я иду на передачу, и одна из коллег, я в Институте научной информации по общественным наукам, в НИОНе работаю, сказала, что вспомнила, что ее бабушка в 22-м году была в Крыму. И там место какое-то удобное ей показалось для купания, она пошла купаться. А ей местные сказали, туда не надо. Там офицеров. То есть их связывали. И вот это...
«Железный поток» Серафимович, кстати, одно из классических советских произведений об офицерах, которых связывают и топят в Черном море.
Ну да, но вот «Розалия землячка» для вас это не такое, скажем, не гендерное понятие.
Нет. Это, ну, это за пределами нормального.
Не важно, что белый конь, что землячка.
Но шаг, да. Шажок-то короткий от народоволки туда.
Не знаю.
Если можно стрелять в грузоначальника, не почему нельзя стрелять в офицера?
Нет, Сережа, здесь...
Если вот... один террор оправдан, почему не оправдан террор более масштабный?
Безусловно, у террора есть своя правда. И в то же время террор – это ужас. Так. Нет, я бы сказала, даже своя правда. И правда – это вот в этом моральном, что ли…
Вот давайте здесь зафиксируемся, потому что это очень важно. Я напоминаю, что Ирина Глебова у нас в гостях. Через 5 минут мы продолжим нашу программу. И ответим, если кое-какие вопросы ваши, я уже их использую, ваши вопросы, в нашей передаче. +7 985 970 45 45. Хорошо, новости через несколько секунд, а через 5 минут мы продолжим.
Дилетанты.
Мы продолжаем разговор о женщинах революции, женщинах в революции. И у нас в гостях Ирина Глебова, историк, Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. Вышел спор.
Вышел спор.
Вышел спор. Вот Сергей Шаргунов, считаю своим долгом доложить, считает, что один маленький шаг, что это естественное развитие от индивидуального террора к террору уже другому массовому.
Вопрос очень простой. Я еще раз его переформулирую. Вот есть Спиридонова, которая убила Лужиновского, тамбовского губернатора, организатора там русских людей и так далее. Взяла, убила. Есть Розалия землячка, которая ожесточенная тоже борьбой, потому что у каждой своя логика, расстреливает контру, как она считает. Но просто она расстреливает ее в массовом порядке. Ну, нет ли здесь очевидной смычки характеров и идей?
Ну, смычка-то, безусловно, есть, потому что, конечно, террор – это искушение, и, конечно, террор может обернуться нечаевщиной, но это была очень серьезная вещь. Это все-таки люди в какой-то системе ограничений работали. Это был индивидуальный террор, они рисковали собой.
Это принципиально.
Да, это...
Ну, и в гражданской войне или советской.
Нет, а когда вот сидишь это... в ЧК,
а вот это массовый,
и расстреливаешь пленных.
Вообще, что еще вот этот переход, мы о каком-то времени определенном
говорим. Чекистов, они, тем не менее, участвовали в гражданской войне. Там, посмотри ту же историю Одессы.
Да, это разное.
Одесса там...
Я солдат, а не палач.
8 раз переходил в разные
руки. Я солдат,
руки.
А не палач. Это, понятно, это да. Принципиальный спор.
Это люди... которым было, между прочим, обещано, что их не тронут.
Нет, конечно, их обманули.
И это...
Это уже новый виток.
Да, это
конечно.
Принципиальная вещь. Но вот революция – это вообще всегда стихия, хаос, и в ней всплывают и очень нехорошие вещи, и она чревата вот такими вещами. Но это запредельно. Вот этот террор и превращение террора... в средства государственного управления, превращение террора в средство вот такое форматирования, что ли, общества, ну, это за пределами.
Просто у меня есть впечатление, что террор в нашей стране многоступенчат. Был террор дореволюционный, когда в год сотни чиновников оказались уничтожены. Возник террор гражданской войны, был террор 30-х.
Слишком прямая линия.
Да,
нет, разные ступени, слишком, разные этажи,
это
слишком, разные контексты.
Это слишком прямая цепочка. Есть принципиально. Я бы вообще-то когда-то для нас было очень большим откровением прочитать замечательную книжку Камю, которая была здесь абсолютно запрещена, «Бунтующий человек».
Да, «Человек бунтующий».
Да. И эта книжка была для нас большим откровением, и она как-то упорядочила то, что мы и так себе пытались представить. И это именно террор индивидуальный и террор, вот, вот когда человек идет. Вот, скажем так, Шарлотта Корде идет убивать Марата, и в этом она прекрасно знает, что с ней сейчас будет. И, но она идет убивать человека, который требует 100 тысяч голов, и, идет, и попадает к нему под страшным запретом никого не пускать, она попадает, принося донос. Вот. И если бы мне выбирать между Шарлоттой Корде и Робеспьером, тем же я, конечно, выберу Шарлотту.
Конечно, лучше не выбирать.
Да. Но все равно это как раз такой миф, миф о Сизифе. Нет, я, это попытка я, через насилие я достичь выберу вершины Шарлотты и все равно скатывание.
Она знает, на что она пойдет.
А почему? А вот
ведь
когда...
Слезинка ребенка, смотрите, это не просто сентиментальность.
Нет, а здесь, советская. Если мы посмотрим с другой стороны, с стороны общества, с стороны социальной, есть какие-то противоречия. Ведь это протест против социальной несправедливости. Это протест против... И в этом смысле это протест нравственный. И это действительно реакция на то, что масса проблем была в России, и они вот не решались. Есть два варианта, два способа. Либо... процедурно, процессуально, институционально, способом договоренности, либо вот каким-то другим способом. И здесь уже проблема у государства, как оно подходит к этому и что оно выбирает. Между прочим, вот одна из важнейших проблем власти, наверное, вот в этот период сложнейший, что не то, что не заметила, что появились поколения вот таких людей, готовых к протесту, заряженных на протест с нравственных позиций, и они не смогли их вовлечь, интегрировать и использовать что ли позитивно.
Несколько ключевых моментов, когда это можно было сделать.
Я даже не знаю, пропущено ли было, но потому что вот когда смотришь, кажется, что говорят, пропустили, а с другой стороны, вроде бы вовремя делали, потому что есть и за, и против каждый раз. Но вот можно
это многоспектная тема.
Абсолютно.
Где-то можно было наоборот прижать. Заметим, как мгновенно иссяк террор при большевиках, те же эсеры.
Так они сами стали.
Это
индивидуальный террор закончился, и наступила эпоха массового террора. И террор
я имею в виду эсеровская протестность, она была мгновенно подавлена.
Да, безусловно.
Нет,
да.
Это власть, да, замечательно, там, где якобинцы завершили, большевики начали, и вперед, и к победе, и никаких угрызений.
А вот, между прочим, если вернуться опять к типажам, вот такой, если очень обобщенно говорить, то это тип женщины, исторгнутой революции. Вот
гадюка.
Тип женщины, которая... Это, между прочим, тоже интересная вещь.
Да-да-да.
Это женщина, которая вот это увидела в революции, вот эту идею справедливости, потому что она не смогла смириться с возвращением. Потому что революция – это все-таки выход за пределы нормы. Вот когда мы говорим «землячка», вот эта вот антинорма, она может... сработать очень сильно, да, а вот возвращение к нормам и какой-то морали какой-то буржуазной, к этой несправедливости, вот женщина не смогла выдержать вот этого, а я бы сказала вот о таких женщинах, как, например, императрица Александра Федоровна, последняя императрица, это женщина революции, это лицо революции, да, безусловно.
Жертва.
Жертва революции.
Елизавета Федоровна, ее сестра.
Да.
Активнейшая женщина.
Да. И вот для них это важнейшая вещь. Почему? Потому что, вот с моей точки зрения, Елизавета Федоровна, это, кажется, современная женщина. Это тип современной женщины, причем в той же мере современной, что вот это вот трио, да, о которых мы говорили. Вот почему? Ее... мужа Сергея Александровича. Да, это было начало вот этого революционного процесса, террористического процесса в 2005 году.
Как считается, она всю жизнь хранила палец мужа. Ну, в общем, но это перевернуло ее жизнь. Она
это,
уходит.
А важнее даже не это. Нет. Она идет к Каляеву.
Да.
Да.
Она
да,
говорит да, с Каляевым. Да. Она пытается понять, а что он хотел.
Несет
она прощает его, и она обращается к императору. Вот ее не поняли даже в императорской семье, а что, собственно... Но это поступок свободной, самостоятельной, независимой женщины. И потом она ведет себя именно так.
Конечно, вот... ее отношение к Распутину.
Даже не это,
она, в общем,
я бы сказала, что не эта тема.
Это самое главное.
А тема вот то, как она себя реализует. Линию. Что главное? Главное...
Марфа Маринская, обитель.
Да. Главная тема для современной жизни. Она выбирает. Она сама для себя выбирает.
Она делает то, что вот замечательный вообще мотив очень многих воспоминаний, очень многих описаний императорского дома и его бед. Одна из бед была в том, что и мужчины тоже. Куда мы посмотрим на почти любого великого князя, редкий из них занимается своим делом. И тем, кто он хочет. Редко кто имел возможность самоутвердиться. Редко кто. И мы можем увидеть, кто бы из них вышел. Но редко кто становится или историком, или поэтом, или чем-нибудь занимается, попадает на свое место.
Да.
Попадает на свое место. Николай, а она попадает на свое место.
Она
в обществе, а не при дворе.
Она выбирает это свое место.
Да.
Это ее сознательный выбор, которого тоже не поняли. И она должна была его объяснять сестре Алекс, Нике. Но вот еще что важно. Революция для них была... По-разному относятся к императорской семье. Они, с одной стороны, вроде причислены, а с другой нет более опороченной что ли четы, нет более... Ну, я бы сказала, даже не критикуемого, ну, что ли, презираемого даже императора, чем Николай II. А вот для них революция стала таким моментом истины. Они показали, а что главное у них? Они люди достоинства. И она, и ее дочери, вот они с достоинством. Это не смирение вот такое, вот мы смирились, закрылись,
кстати,
ничего
дочери,
не знаем.
Кстати,
да,
дочери,
известное
это
стихотворение, один, кстати говоря.
Это очень, насколько
царской
я понимаю...
Дочери. Молиться кротко за врагов, которые заняты.
Дочери очень интересные. Они, между прочим, они имели все шансы стать вполне современными женщинами. Вот насколько. Во всяком случае, вот так вот проглядывается.
Хотя семью очень... как раз за несовременность.
А через переписку,
упрекали.
Да, это смотришь?
Да, да, через переписку.
И через историю с Первой мировой,
через историю,
госпиталь,
через желание.
А знаете, кто упрекал несовременности царскую семью? Тоже еще одна женщина, из которой, я бы сказала, вышли вот такой тип современной, абсолютно раскрепощенной, свободной и реализующейся независимо от мужчины женщины. Вот это тройка Рейснер, Кланта и Арманд. Это Зинаида Гиппиус. Это вот это, пожалуй, один персонаж и при этом тип.
Она
все в себя выбрала. Это тип художественный, тип вот такой человек искусства. И при этом вот ее дневники, они полны политикой. А их квартира с Мережковским, которая выходила на Таврический дворец, где, собственно, и началась, и шла февральская революция, это был такой даже не клуб, а это был такой вот, ну, что ли, политический салон. Туда приходили, люди обсуждали.
Да.
И она была в определенном смысле фигура влияния политического. И она реализовала себя в... Между прочим, все вопросы, которые касаются вот этого раскрепощения или освобождения, или самоэмансипации женской, поставила Гиппиус. А вот... Причем она была и теоретиком, я бы сказала, и практиком. Она была человеком поиска, эксперимента. И вот это... Какой должна быть семья? Что должно меняться, как должна меняться женщина, как должен меняться вот этот брак, как должны меняться отношения между мужчиной и женщиной в этом новом мире. Это все Гиппиус.
Но там в другой семье совершенно то, чего абсолютно было невозможно было ужиться вот этим двум медведям в одной берлоге, это Ахматова-Гумилев. Невозможно. Это вот совершенно вот то, что там взорвалось. Гиппиус Мережковский — это совершенно другой пример.
Ну, конечно. А здесь уже мы можем вспомнить Цветаевский «Лебединый стан».
И нет. А Цветаева третий вообще, конечно, тоже свободная женщина.
Вот смотрите, да, это вот когда говорят «цветущая сложность».
Да,
вот это история об этой России. Вот это и есть, и вот все эти, конечно, типы женщины,
конечно,
это о том,
конечно,
какой вот сложной была эта жизненная ткань, какие они разные были. И, между прочим, вот это же не жена Гумилева, это Ахматова, это не жена Ефрона, это Цветаева. И они женщины, которые рождали вот эту новую красоту, новые смыслы. То есть они порождали вот этот мир.
Обратим внимание еще на желание всех называть одним словом в мужском роде поэт.
Да.
Никаких, никаких поэтесс. Поэт, да. Никаких поэтесс за версту нельзя было. Это очень важно. Я бы еще хотел вот к какому обратиться. Вот к итогу всего этому. Вот когда мы говорим об этой сложности, о нарождающейся, мы видим, что идет не только в русле, но и с очень интересным и опережением, и очень интересными такими параллелями всего мира, который развивается. Развивается удивительным образом. Появляется где-то опережающим, где-то своеобразным. То есть это все разнообразие мира, которое есть и в России, есть и в России. И вот когда мы приходим к тому, что 30-е, 40-е годы начинают снова и пропагандировать, и удивляться там, капитану Ворониной, какой-нибудь, извините меня, женщины, ученому из фильма «Весна», карикатурина все. Мы начинаем, мне кажется, что не только вышли вот жесткие женщины революции, ушли из жизни советской, но и ушло и вот такое вот действительно серьезное равноправие. Он стал очень гендерным опять, Советский Союз. Он стал очень
неприемлемым. Но ведь это мир и некого семейного уюта с возвращенной елкой, но и мир летчиц, которые летят туда, значит, за полярный круг и аэропортуют. То есть тоже мир разделенный. Но
это
мир строек, да, где женщины наравне с другими, и мир некоторых вновь мещанских идеалов.
Но с 30-х
идеалов.
Годов, мне кажется, пошло опять, особенно 40-е, особенно 40-е послевоенные.
Коллега Бунтман.
А я бы, знаете, как сказала...
Может быть.
Что вот разные типы были в революции, разные женщины, и все они проиграли. Они, с одной стороны, делали революцию и сами себя делали в революции. Но все эти типы проиграли, и они ушли вместе с революцией. А что, вот, что можно было делать с этим женским равноправием? Сейчас этой женщиной, которая вышла, да, что такое вот Калантай, Рейснер? Это ораторы, это публичные женщины, это женщины, которые...
В хорошем смысле слова, разумеется.
Да, да. Да, женщины, которые вот не скрываются от публики, да. Для которых публичность – это способ существования. Они даже свои романы не скрывали и делали вот такими публичными. И все это вызов. Это вызов обществу, которое принципиально мужское, а не...
Они
все себя не были таким вызовом. Но, между прочим, знаете, кому они ответ? Я бы сказала, они ответ Льву Толстому. С Иоанной Карениной. Да?
Это что? Иоанна Каренина, а с тем, до чего докатилась Наташа в конце.
Нет, а с Карениной все явственнее, что ли. Он ее, с одной стороны, любит. Он ей соблазнит. Вот эти женщины соблазнительницы, безусловно. И в этом их сила, их женская сила. При этом они не слабый пол. Но он ей напуган, ею напуган, и в конце концов он ее исключает, он ее убивает. И это страх мужчины, который может потерять контроль над женщиной. И, собственно, вот итог революции – это возвращение контроля и возвращение вот этого мужского общества. В нем могут быть вот такие явления, но только... Это общество не переработанное вот этой вот женской эмансипацией и самоэмансипацией.
Еще одна отдельная тема – это женщина в эмиграции. Потому что Муромцева, которая уезжает с Буниным, потому что Градский дневник Галины Кузнецовой и так далее. Это же огромный пласт. Как она себя находит?
Это вывезено.
Константинополь, в Париже.
Эти вопросы вывезены и вынесены вне России. Но это такая вот другая Россия, которая их продолжает решать.
Да, и при этом они еще, когда интегрируются, когда они интегрируют в тогдашнее тамошнее общество. Очень интересная судьба женщин, которые совсем молодые, которые просто подростки еще, когда выезжают. Это потрясающе интересно.
А знаете, вот такая интересная вещь. Ведь мы говорим о женщинах, ну что ли, белой стороны, белого движения. А нет женщины белого движения и как бы символа вот этой женщины белого движения. Он не написан. Единственное, если вот в литературе посмотреть, вот то, что мне пришло на ум, это «Остров Крым». Там папа, если помните главного героя, его поместье называлось Каховкой. Да. Потому что сынок привез пластинки из СССР, и он крутил вот эту Каховка, родная винтовка. Но там что-то девушка наша в солдатской шинели, горящей Каховка идет. И он говорит... А я помню это. И была девушка наша в горящей шинели, Верочка Волконская, которая шла вот этой каховкой. И вот это единственный, пожалуй, вот такой романтический образ вот этой женщины белого движения.
Ну, здесь я не могу не вспомнить Надежду Плевицкую, «Курский соловей», которая оказывалась то красной, то белой, а в конечном итоге, будучи в белом эмигрантском движении, была советским агентом, да, как известно, умерла в Париже.
Детского это уже тоже.
Это ведь тоже пример, так сказать, вот такой сломанной судьбы.
Это немножко не то. Это такие судьбы.
Потому что это вот слом, революция. Знаете еще что? А вот это, извините, у меня сын спросил, а же женщина революции, а женщина эволюции могут быть?
Женщина эволюции, конечно.
Ведь все эти вопросы могли решаться эволюционно.
Да.
А когда они громыхают вот таким образом, ну, это может дойти, да.
Потому что то, что вот с Плевицкой случилось, здесь есть несколько примеров. И это от замечательной нашей любимой авантюристки Маты Хари до той женщины, которая ее, судя по всему, сдала, Ракель Меллер. Это была такая вот женщина, тоже непонятно, на кого работала, кого служила. Это еще вот такие вот дивы тогдашнего шоу-бизнеса еще ко всему, которые с политикой были очень здорово связаны. Я бы еще об одном хотел спросить. Мне показалось, чтобы не так не ответить на обвинение, Сережа, что я слишком спрямляю вот к 40-м годам.
Это было
но все-таки, здесь мне кажется, что вот высшее советское общество стало гораздо больше традиционным и традиционалистским. И в особенности вот при повороте середины 30-х годов к традиционным ценностям. И после войны в 40-е годы.
Ну, идея Калантай.
Да, мы благотворили. Это не был поворот к традиционным ценностям. Это был поворот в тюрьму. И мужчины, и женщины были закрыты в браке, как в тюрьме, я бы так сказала. Потому что...
Во всех кавычках традиционные ценности.
Да, потому что... А что можно было сделать? Или как-то интегрировать этих женщин тоже, вот этих новых, и во все эти вопросы каким-то образом интегрировать? А это очень сложно. Это очень сложный вызов. А какая реакция на сложность может быть? Вот охранительная реакция. Спростить, убрать, запретить. И, собственно, пошли по этому пути. И вот здесь, конечно, я помню слово Сталина, да, которое он говорил по отношению к окружению Ленина. Эти бабы, вот эти бабы, которые вышли, и вот убрать. Я должна знать свое место. И...
Так это же трагедия еще кончилась у Сталина-то самого.
Вот.
Кто не мог, кто хотел не на свое, вот на это семейно такое спокойное место. Потому что Надежда Аллилуева – это человек, который очень хотел быть общественным и очень хотел себя сделать. И об этом говорят
многие. Она даже... Вот я думаю, что она себя сделала. Вот к концу жизни она... действительно стала таким самостоятельным, и это, безусловно, самостоятельным личностью. Да, да, ей было тоже около 30. Вот Рейснер умерла, ей было около 30. А это конец. Вот это, собственно, конец. Смерть, самоубийство, я не знаю. Аллилуйя. Это такая посмертная маска на революцию. Она не выдержала. Вот гадюка,
да,
она не
выдержала. Карнаковское письмо Сталину. Всю ночь думала о вас в связи как раз с гибелью Аллилуевой.
Но это такая тройка. А чего не выдержала? А вот она не выдержала. Вот она из такой... полуинтеллигентной, что ли, семьи, которая была в социал-демократическом движении. Действительно, был, видимо, роман какой-то, она же его любила, он ее, видимо, любил, двое детей. И вдруг она видела, как это все больше и больше превращается в какой-то кровавый кошмар.
Да, она стала самостоятельной девочкой, которая восхищалась загадочным революционером.
И она увидела чудовищно, как все это чудовищно.
Он умел очаровывать и умел обаять. И вдруг она увидела, что все это. Причем здесь и семья сама Аллилуевская, она совершенно по-другому жила. Вот и тогда, и 20-е годы, и конец, вот к перелому 20-30-х годов. Вообще, конечно, смерть Аллилуева – это очень большой знак.
А смотрите, это где-то близко к вот этому перелому. Коллективизация, это 29-й год. Она что-то в самом начале...
32-й, если я не ошибаюсь.
В начале 30-х. Да. И в этом смысле это символическая такая смерть. Это вот... конец этой темы, если вернуться к Надежде Константиновне. Она...
Верно, верно.
Да.
Спасибо большое.
Спасибо.
Мне кажется, что достаточно такой обзор мы сегодня сделали. Есть о чем подумать. Есть что почитать, чтобы нам ни мне, ни Сереже не справлять.
Обратиться
ничего.
К биографиям,
да,
которые
да.
огромные.
Есть много есть что почитать и о чем подумать. Спасибо. Ирина Глебова была у нас в гостях.
Спасибо.
Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. Программа «Дилетанты» выходит по четвергам в это время. Thank you.